Д'Артаньян погнался за ней. Для него не представляло трудности догнать женщину, путавшуюся в складках своего плаща. Он настиг ее поэтому раньше, чем она пробежала треть улицы, на которую свернула. Несчастная совсем обессилела, не столько от усталости, сколько от страха. И когда Д'Артаньян положил руку ей на плечо, она упала на одно колено и сдавленным голосом вскрикнула: «Убейте меня, если хотите, все равно я ничего не скажу!» Д'Артаньян поднял ее, охватив рукой ее стан. Но, чувствуя, как тяжело она повисла на его руке, и понимая, что она близка к обмороку, он поспешил успокоить ее, уверяя в своей преданности. Эти уверения ничего не значили для госпожи Бонасье. Такие уверения можно расточать и с самыми дурными намерениями. Но голос, произносивший их, вот в чем была сила. Молодой женщине показалось, что она узнает этот голос. Она открыла глаза, взглянула на человека, так сильно напугавшего ее, и, узнав Д'Артаньяна, вскрикнула от радости. «Ах, это вы!» — повторяла она. «Боже, благодарю тебя!» «Да, это я!» — сказал Д'Артаньян. «Я, которого Бог послал, чтобы оберегать вас!» «Нет, признаюсь вам, случай поставил меня на вашем пути. Я видел, как женщина стучится в окно одного из моих друзей».
«Одного из ваших друзей?» — перебила его госпожа Бонасье.
«Разумеется, Арамис — один из моих самых близких друзей».
«Арамис? Кто это?»
«Да полно! Неужели вы станете уверять меня, что не знаете Арамиса?» Д'Артаньян предложил госпоже Бонасье руку, и молодая женщина оперлась на нее, уже готовая смеяться, но еще дрожа. Так они дошли до конца улицы Лагарп. Здесь госпожа Бонасье как будто заколебалась, как колебалась раньше на улице Вожерар, но затем по некоторым признакам, по-видимому, узнала нужную дверь. «Тысячу раз благодарю за благородную помощь. Вы оградили меня от опасности, которым я подвергалась бы, если бы была одна. Но настало время выполнить ваше обещание. Я пришла туда, куда мне было нужно. А на обратном пути вам нечего будет опасаться?»
«Разве только воров?
Разве это пустяк?»
«А что они могут отнять у меня? У меня нет при себе ни одного денье.
Вы забываете прекрасно вышитый платок с гербом».
«Какой платок?»
«Тот, что я подобрал у ваших ног и вложил вам в карман».
«Молчите, молчите, несчастный!»
— воскликнула молодая женщина.
«Или вы хотите погубить меня?»
«Вы сами видите, что вам еще грозит опасность, раз одного слова достаточно, чтобы привести вас в трепет, и вы признаете, что если бы это слово достигло чьих-нибудь ушей, вы бы погибли.
Послушайте, сударыня!» — воскликнул Д'Артаньян, схватив ее руку и пронизывая ее пламенным взглядом. «Послушайте, будьте смелее, доверьтесь мне! Неужели вы не прочли в моих глазах, что сердце мое исполнено расположения и преданности вам?
Я это чувствую. Поэтому вы можете расспрашивать меня о всех моих тайнах, но чужие тайны — это другое дело».
«Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «но я раскрою их. Раз эти тайны могут влиять на вашу судьбу, они должны стать и моими».
«Сохрани вас Бог от этого!» — воскликнула молодая женщина, и в голосе ее прозвучала такая тревога, что Д'Артаньян невольно вздрогнул.
«Умоляю вас, не вмешивайтесь ни во что, касающееся меня. Не пытайтесь помочь мне в выполнении того, что на меня возложено.
Я умоляю вас об этом во имя того чувства, которое вы ко мне питаете, во имя услуги, которую вы мне оказали и которую я никогда в жизни не забуду, поверьте моим словам. Не думайте больше обо мне, я не существую больше для вас, словно вы меня никогда не видели».
«Должен ли Арамис поступить так же, как я?» — спросил Д'Артаньян, задетый ее словами.
«Вот уже два или три раза вы произнесли это имя, сударь, а между тем я говорила вам, что оно мне незнакомо».
«Вы не знаете человека, в окно которого вы стучались? Да что вы, сударыня! Вы считаете меня чересчур легковерным?»
«Признайтесь, что вы сочинили всю эту историю и выдумали этого Арамиса, лишь бы вызвать меня на откровенность».
«Я ничего не сочиняю, сударыня, я ничего не выдумываю. Я говорю чистейшую правду».
«И вы говорите, что один из ваших друзей живет в этом доме?»
«Я говорю это и повторяю в третий раз. Это дом, где живет мой друг, и друг этот Арамис».
«Все это со временем разъяснится», — прошептала молодая женщина. «А пока, сударь, молчите».
«Если бы вы могли читать в моем сердце открытым перед вами, — сказал Д'Артаньян, — вы увидели бы в нем такое горячее любопытство,
что сжалились бы надо мной, и такую любовь, что вы в ту же минуту удовлетворили бы это любопытство. Не нужно опасаться тех, кто вас любит».
«Вы очень быстро заговорили о любви», — сказала молодая женщина, покачав головой.
«Любовь проснулась во мне быстро и впервые, ведь мне нет и 20 лет».
Госпожа Бонасье искоса взглянула на него.
«Послушайте, я уже напал на след», — сказал Д'Артаньян. 3 месяца назад я чуть не подрался на дуэли с Арамисом из-за такого же платка, как тот, который вы показали женщине, находившейся у него, из-за платка с таким же точно гербом».
«Клянусь вам, сударь», — произнесла молодая женщина, «вы ужасно утомляете меня этими расспросами».
«Но вы, сударыня, вы такая осторожная. Если бы вас при аресте нашли такой платок, вас бы это разве не скомпрометировало?»
«Почему? Разве инициалы не мои? К.Б. Констанция Бонасье? Или Камилла де Буа от России?»
«Молчите, сударь! Молчите! Если опасность, которой я подвергаюсь, не может остановить вас, то подумайте об опасностях, угрожающих вам».
«Мне?»
«Да, вам! За знакомство со мной вы можете заплатить тюрьмой, заплатить жизнью!»
«Тогда я больше не отойду от вас!»
«Сударь!» — проговорила молодая женщина, с мольбой ломая руки. «Сударь, я взываю к чести военного, к благородству дворянина, уйдите! Слышите, бьет полночь, меня ждут в этот час!»
«Сударыня», — сказал Д'Артаньян с поклоном, — «я не смею отказать тому, кто так просит меня. Успокойтесь, я ухожу».
«Вы не пойдете за мной, не станете выслеживать меня?
Я немедленно вернусь к себе домой».
«Ах, я знала, что вы честный юноша», — воскликнула госпожа Бонасье, протягивая ему одну руку, а другой берясь за молоток у небольшой двери, проделанной в каменной стене. Д'Артаньян схватил протянутую ему руку и страстно припал к ней губами.
«Лучше бы я никогда не встречал вас!» — воскликнул он с той грубостью, которую женщины нередко предпочитают изысканной любезности, ибо она позволяет заглянуть в глубину мыслей и доказывает, что чувство берет верх над рассудком.
«Нет», — проговорила госпожа Бонасье почти ласково, пожимая руку Д'Артаньяну, который все еще не отпускал ее руки. «Нет, я не могу сказать этого. То, что не удалось сегодня, возможно, удастся в будущем. Кто знает, если я когда-нибудь буду свободна, не удовлетворю ли я тогда ваше любопытство? А любовь моя? Может ли и она питаться такой надеждой?»
В порыве восторга воскликнул юноша.
«О, тут я не хочу себя связывать. Это будет зависеть от тех чувств, которые вы сумеете мне внушить. Значит, пока что, сударыня...»
«Пока что, сударь, я испытываю только благодарность».
«Вы чересчур милы», — с грустью проговорил Д'Артаньян, «и злоупотребляете моей любовью».
«Нет, я только пользуюсь вашим благородством, сударь. Но поверьте, есть люди, умеющие не забывать своих обещаний».
«О, вы делаете меня счастливейшим из смертных! Не забывайте этого вечера, не забывайте этого обещания».
«Будьте спокойны, когда придет время, я вспомню все. А сейчас уходите. Ради всего святого, уходите! Меня ждали ровно в 12, я уже запаздываю».
«На 5 минут».
«При известных обстоятельствах 5 минут — это 5 столетий».
«Когда любишь».
«А кто вам сказал, что дело идет не о влюбленном?»
«Вас ждет мужчина!» — вскрикнул Д'Артаньян. «Мужчина!»
«Ну вот, наш спор начинается сначала», — произнесла госпожа Бонасье с легкой улыбкой, в которой сквозил оттенок нетерпения.
«Нет-нет, я ухожу, ухожу. Я верю вам, я хочу, чтобы вы поверили в мою преданность, даже если эта преданность и граничит с глупостью. Прощайте, сударыня, прощайте». И, словно не чувствуя себя в силах отпустить ее руку, иначе как оторвавшись от нее, он неожиданно бросился прочь. Госпожа Бонасье, между тем, взяв в руки молоток, постучала в дверь, точно так же, как прежде в окно, 3 медленных удара через равные промежутки. Добежав до угла, Д'Артаньян оглянулся. Дверь успела раскрыться и захлопнуться, хорошенькой жены галантерейщика уже не было видно. Д'Артаньян продолжал свой путь. Он дал слово не подсматривать за госпожой Бонасье, и даже если б жизнь его зависела от того, куда именно она шла, или от того, кто будет ее провожать, он все равно пошел бы к себе домой, раз дал слово, что сделает это. Не прошло и 5 минут, как он уже был на улице могильщиков.